говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова. И вот тема нашей программы. Россияне празднуют День Победы. На Украине, во Львове, несмотря на запреты, развернули красный флаг. Год движения «Окупай». «Окупай Абай» на чистых прудах. Чеченский политик Ахмед Закаев ищет связь братьев Сарнаевых с Кремлем. И возможен ли раскол в окружении Владимира Путина? Эти и другие темы, а также новости культуры. Все это в программе «Время свободы» в ближайшие 50 минут. Сегодня, 9 мая, в России отмечают День Победы. О том, как живут ветераны войны и блокадники, о пропаганде в нацистской Германии, о том, как жители Волгограда вновь стали сталинградцами, в этот день мы поговорим чуть позже в программе «Время свободы». Ну а среди немногих политических акций в эти праздничные дни можно выделить попытку продолжения акции «Окупай». Сегодня активисты в 3 часа дня собрались у памятника Абая на Чистых прудах в Москве, где год назад стихийно был организован лагерь, который действовал на протяжении нескольких недель. И на месте событий находится наш корреспондент Антон Бенедиктов.
Сейчас у памятника Абая собралось несколько десятков человек. По Чистопрудному бульвару стоят автобусы полиции и также дежурят сотрудники ОМОНа. Пока все проходит довольно спокойно, никаких задержаний не было. Сотрудники полиции несколько раз предупреждали о том, что акция не согласована, однако никаких задержаний не последовало, поскольку собравшиеся требовали у них предъявить удостоверение. Также здесь проходит одиночный пикет с лозунгом «Всероссийская голодовка многодетных против геноцида в Российской Федерации». Также были попытки представителей власти указать на то, что пикет проходит не в одиночном формате, однако собравшиеся доказали, что это все-таки так. Женщину в майке с символикой 6 мая пытались задержать, однако она сказала, что одежда – это не пикет. Акцию организовывали через Facebook, и один из создателей публичной страницы, на которой свою готовность прийти выразили около 100 человек. Гражданский активист Олег Богданов сказал в интервью «Радио Свобода», что у этой сегодняшней акции нет организаторов, что это просто люди собрались отметить годовщину акции «Окупай Абай», и что никаких политических действий сегодня здесь, на Чистопрудном бульваре, не планируется.
Есть ли кто-нибудь на этой акции из известных политиков, например, Илья Яшин, который вчера был задержан в ходе акции «Окупай Горький»?
Из известных оппозиционеров пока никто на Чистопрудный бульвар не подошел, но, возможно, они еще будут здесь. Вообще, на странице Facebook написано, что на акции планируют организовать полевую кухню, провести пробежку в поддержку узников 6 мая. Сейчас около памятника Абаю поют песни под гитару и скрипку, и, возможно, к акции присоединятся некоторые актеры театра ДОК. По словам организаторов, цель акции – встретиться, обменяться мнениями с друзьями. И в случае разгона планируется отправить в парк Горького, где сегодня также проходит второй день акции «Окупай Горького».
Антон, вы были в час дня в парке Горького, где, собственно, должна была начаться эта акция «Окупай Горький». Было там что-нибудь или нет?
На месте, где должна была начаться акция «Окупай Горький», второй ее день сегодня в час дня ничего не происходило. Там была встреча ветеранов. Здесь, по слухам, которые ходят здесь у памятника Абая, организаторы просто проспали. И поэтому место заняли. Там на сцене выступал депутат Государственной Думы, поздравлял ветеранов, и никаких оппозиционных действий там не было. Проходят народные гуляния в парке Горького, люди дарят цветы ветеранам, и происходят встречи обычные для Дня Победы.
И как реагируют жители или люди, которые гуляют по чистым прудам, на действия активистов и вообще на активистов?
Акция проходит довольно спокойно. Активисты в основном собрались непосредственно у памятника Абаю. Вокруг гуляют люди с детьми, люди просто прогуливаются по бульвару, никаких конфликтов пока не было, во всяком случае. Так что все проходит довольно мирно.
Следит за акцией «Окупай Абай» Антон Бенедиктов. Ну а накануне было задержано в парке Горького 12 человек в ходе акции «Окупай Горький», приуроченной к годовщине начала оппозиционной манифестации «Окупай Абай», которая, напомню, продолжалась несколько недель. Двум задержанным участникам протеста грозит до 15 суток ареста по обвинению в оказании сопротивления полицейским. Всплеск уличной активности гражданских активистов, начавшийся после митингов в поддержку политзаключенных 6 мая и продолжающийся попытками запустить бессрочную акцию протеста в Москве, Москве, а также кадровые перестановки в политических верхах, прежде всего отставка Владислава Суркова с поста вице-премьера правительства, вызвали дискуссию в экспертном сообществе о перспективе общественных перемен. В частности, обсуждается возможность раскола в окружении Владимира Путина или в Кремле в целом и связанных с этим политических реформ. Собеседник моего коллеги Андрей Шарова, профессор Европейского университета в Петербурге Григорий Голосов.
Есть такая теория, которая называется транзитология. Она была разработана в 80-х годах, в основном на латиноамериканском материале, которая утверждает, что раскол элит является ключевым условием успешной демократизации. В транзитологии не утверждалось никогда, что раскол элит является единственным возможным условием демократизации. Считается, что демократизация проходит оптимальным способом, если ей предшествует раскол элит. Для того, чтобы этот раскол произошел, нужно, чтобы выполнялись несколько ключевых условий. И одним из этих ключевых условий является то, что люди, которые входят в правящую группу, образуют коалицию, строящуюся на относительно равноправных основаниях. Иными словами, у каждого из членов этой коалиции есть собственные политические ресурсы. За счет этих ресурсов они могут отстаивать собственные политические позиции, и в ходе отстаивания этих позиций некоторая часть правящей группы может заключить, что ей выгоднее сотрудничать скорее с оппозицией, чем с другими, более агрессивными, консервативными или как угодно назовите по-другому членами правящей группы. Так происходит раскол элиты, он ведет к демократизации. Если мы посмотрим на то, что имеет место сейчас в России, то мы увидим, что вот это ключевое условие сейчас не выполняется. В составе правящей группы существует колоссальный дисбаланс политических ресурсов и влияния между Владимиром Путиным, который ее возглавляет, и всеми остальными ее членами, которые в сущности обязаны тем, что находятся у власти, именно Владимиру Путину. Теоретически говоря, раскол в элите не является не только единственно возможным, но и наиболее вероятным способом демократизации в России. Другое дело, что мы могли бы подумать о том, каким образом оптимизировать этот процесс. Но от нас, как таких вот думателей, оптимизация это не зависит. Она определяется объективной конфигурацией политических сил России, а она является конфигурацией, характерной для персоналистской диктатуры. В персоналистских диктатурах раскол элит не играют такого значения, как вот в военных режимах, которые описывали в свое время транзитологи.
В контексте того, о чем вы говорите, как следует рассматривать отбраковку созданной Путиным системы, в которую входит и Медведев, и его группировка, и путинская группировка, отбраковку тех или иных членов этой элиты, скажем, Алексея Кудрина или вот недавнее смещение Владислава Суркова?
Во-первых, если бы лидер этой системы время от времени не осуществлял чистку своих подчиненных, то он постепенно утратил бы политическое влияние. И, естественно, любой такой лидер, в том числе и Владимир Путин, это понимает. Время от времени освобождение от должности тех или иных чиновников по политическим ли основаниям, по основаниям ли профессиональной пригодности, является естественным аспектом функционирования персоналистской диктатуры. С другой стороны, даже в системах настолько дисбалансированных, как российская, всегда существует некоторое соперничество между отдельными кланами или группами в составе правящей группировки, и это проявляется в кадровой политике. Но нужно видеть, что в данном случае имеет место не столько раскол внутри элиты, который мог бы привести к изменению политической системы, сколько элементарное соперничество между этими группировками за внимание, поощрение, позиции. И все это может предоставить только один человек, лидер, Владимир Путин. Поэтому я бы не стал драматизировать эти события, они совершенно естественны. И как таковые о расколе внутри правящей группы, конечно, не свидетельствуют.
Некоторые ваши коллеги, довольно уважаемые политологи, говорят, что существует два способа изменения нынешней политической сцены в России. Первый – это народный бунт или мирная народная революция, для чего необходимо вывести на улицу, по крайней мере, там, не знаю, 500 000 человек. Но это невозможно, говорят эти политологи. И другой вариант – это раскол внутри правящей элиты, если бы там 50 или 70 чиновников из администрации президента, правительства, не знаю еще откуда, вдруг бы консолидировали и образовали какую-то свою группу влияния. Из того, что вы говорите, я понимаю, что и второй вариант тоже невозможен, не говоря уж о первом.
Взвешивая относительные вероятности первого и второго вариантов, я бы сейчас сказал, что первый вариант значительно более возможен, чем второй. нужно понимать, что если сейчас в России сохраняется относительная экономическая стабильность, то это значит, что отсутствует стимул к серьезному народному возмущению. Однако в случае, если эта экономическая стабильность не то чтобы всерьез нарушится, но поколеблется, это создаст совершенно иную конфигурацию общественных настроений, общественных и, соответственно, политических сил. С другой стороны, вот тот вариант с коалицией из чиновников мне представляется довольно маловероятным сейчас именно потому, что в российской системе мы имеем дело с организацией власти по сугубо вертикальному коалиционному признаку. Отсутствует ресурсная почва для того, чтобы такой раскол, как вы сейчас описали, произошел.
Андрей Шары беседовал с политологом, профессором Европейского университета в Петербурге Григорием Голосовым. Продолжаем программу «Время свободы». Полиция штата Огайо США официально предъявила обвинение Ариэлю Кастро, который 10 лет назад похитил и удерживал в течение этого времени трех девушек в одном из домов города Кливленд. Полицейские нашли цепи и канаты с наручниками. Находки эти свидетельствуют о том, что они, девушки, подвергались пыткам, заявил сегодня шериф Кливленда Михаил Маград. Об Ариэле Кастро расскажет корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Подозреваемому по всколыхнувшему Америку делу Ариэлю Кастро, 52 лет, предъявлено обвинение в похищении и изнасиловании. Уроженец Пуэрто-Рико Кастро, как сообщают соседи, был общительным человеком, любил детей, играл на бас-гитаре в местных кливлендских группах, исполнявших сальсу и меренге. Семейная жизнь его, однако, не заладилась. Он был груб к четырем своим детям, частенько и жестоко избивал жену, с которой, в конце концов, развелся, неоднократно угрожал убить ее. И хотя в течение некоторого времени не мог по решению суда видеться с детьми, без спроса забирал их себе. По нерадивости адвоката матери срок запрета на свидание с детьми не был продлен. 10 лет назад Кастро привлекался за семейное насилие. Он провел 3 дня за решеткой, был выпущен под залог, но до суда дело не дошло. Было у него также несколько приводов за нарушение общественного порядка. Все это, однако, учитывая нравы микрорайона, в котором он проживал, не вызывали у полиции чрезмерного интереса к его персоне. И послужной список на работе выдает в нем не злодея, а человека безответственного. Водитель школьного автобуса, он в 2004 году был отстранен от работы на 2 месяца за то, что по выходе запер двери своего транспортного средства, забыв в нем по рассеянности маленького ребенка. Вторично, такому же наказанию он подвергся после того, как в неположенном на дороге месте развернул автобус, когда в нем находились школьники. Третьему за то, что поехал в служебном автобусе за покупками в магазин. Четвертый и последний проступок, закончившийся в прошлом году его увольнением, состоял в том, что он на несколько часов оставил автобус открытым без присмотра. Согласно сообщениям информационных агентств, Ариэль Кастро проявлял большую заботу о своей соседке, матери одной из похищенных им девушек. Он активно участвовал в поисках пропавшей, играл на устроенном матерью благотворительном концерте, примкнул к акции стояния со свечами, во время которой публично подбадривал безутешную женщину. При всей своей контактности он, правда, знакомых к себе никогда не приглашал. И, как рассказал его сын, на дверях в разных местах в доме и на пристройках на участке висели тяжелые амбарные замки. Как передает кливлендский телеканал WKYC, всех трех девушек, на тот момент 21, 17 и 14 лет, последняя была подружкой его дочери, он заманил к себе в машину, предложив подвезти домой. Пленницы томились несколько лет в подвале, прикованные цепями к стене. Он их нещадно избивал, морил голодом, угрожал лишить жизни. Одна из девушек, по сведениям, беременела от него 5-кратно, и всякий раз он не давал ей есть и бил в живот, пока у нее не случался выкидыш. Эту же девушку он заставил принимать в детском надувном бассейне роды у другой несчастной и грозился убить ее, если новорожденный умрет. Ребенок, девочка, выжила, сейчас ей 6 лет, и за ее пленение Кастро предъявлено отдельное обвинение. За все годы, проведенные в неволе, девушек лишь 2 выпускали из дома. Похититель надевал на них шляпы, парики и солнцезащитные очки и приказывал не отходить больше, чем на несколько шагов от гаража, рассказал заместитель начальника кливлендской полиции Эд Томба. А шеф управления Майкл Маград в интервью телеканалу NBC заверял, что его ведомство подозревало, что девушек похитил один и тот же человек, и не щадило сил, чтобы выйти на него. Он оспорил заявление соседей Кастро, будто они вызывали полицию, слыша, как в его доме громко стучат в двери или увидев ползущую по участку обнаженную женщину. «Ни один такой звонок не был зафиксирован на протяжении последних 10 лет», — уверен полицейский начальник. Ведущие мировые информационные агентства не раскрывают имен жертв сексуальных преступлений, но в данном случае их многократно и во всеуслышание произносили родные и друзья похищенных, представители правоохранительных органов. Как рассказала одна из пленниц Аманда Берри, своим освобождением мы обязаны оплошности, допущенной Кастро. Он пошел в Макдональдс и забыл закрыть внутреннюю тяжелую дверь. Она начала громко стучать в наружную дверь и звать на помощь. Ее услышал сосед Чарльз Рэмзи, выломав нижнюю часть двери. Выдавить ее он не смог, она была крепко запаяна. Рэмзи помог Аманде выбраться, после чего она по его мобильному телефону позвонила в полицию. Вместе с Амандой была ее дочь Джослин.
You need police, fire, ambulance.
I'm the police.
Okay, and what's going on there?
Меня зовут Аманда Берри, я была похищена 10 лет назад. Во мне рассказывали в новостях, сейчас я на свободе. Ваше местонахождение 2207 Авеню Сеймор. Никуда не уходите, высылаем машину. Аманда Берри – вторая по счету жертва Кастро. Первой в 2002 году он похитил Мишель Найт, которую, как поведала ее мать, суд незадолго до того лишил опекунства над малолетним сыном. Так что полиция, решив, что она просто с горя убежала из дома, не стала широко распространять ее фотографию.
Корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов. Ну а продолжит программу обзор наиболее заметных публикаций в американской прессе, которую подготовил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Есть основания для скепсиса насчет планов России и Соединенных Штатов провести международную конференцию по Сирии, говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс», откликающейся на визит госсекретаря Джона Керри в Москву. Дипломаты часто предлагают встречи, когда у них нет решений, но в условиях, когда гражданская война в Сирии становится все ужаснее во всех отношениях, эта инициатива выглядит как обнадеживающий знак. Русские и американцы поставили на карту свой авторитет, но роль России особенно важна в том, во что выльется ситуация в Сирии. Предыдущая дипломатическая инициатива ООН и Арабской лиги, направленная на отлучение Башара Асада от власти и начало демократических реформ, с треском провалилась. Во многом потому, что Россия, наряду с Ираном, главным защитником Асада, посылала вооружение сирийскому режиму и отказывалась ввести санкции. Что неизвестно, это решила ли Россия прекратить эту помощь и использовать свое влияние, чтобы подтолкнуть Асада к переговорному решению вопроса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, судя по всему, дистанцировал российское правительство от сирийского лидера, когда на совместной с Джоном Керри пресс-конференции заявил, что Россию не волнует судьба определенных личностей. Но ведь российские официальные лица делали подобные заявления и раньше. По мере усиления нестабильности в Сирии, причины для сотрудничества России с Соединенными Штатами по выработке политического решения становятся все более вескими, говорится далее в статье. Ни российским, ни сирийским интересам не отвечает пролонгация конфликта в регионе, занимающем центральное место в энергетических поставках, или превращение Сирии в государство, в котором будут преобладать террористические группы. Однако правомерен вопрос, связана ли новая заинтересованность Москвы в дипломатии с усилением разговоров в Вашингтоне о возможности военного вовлечения Соединенных Штатов в конфликт. Конференция по Сирии является не менее сложной задачей для администрации Обамы. Белый дом продолжает стремиться к созданию более последовательного оппозиционного движения из разношерстных групп, но будут ли их представители присутствовать на конференции, неясно. Большинство оппозиционеров говорят, что не пойдут на переговоры до тех пор, пока Асад и его приближенные не будут исключены из любого будущего правительства. Но Вашингтон, поддерживающий эти требования, видимо, согласен с русскими, по крайней мере, в необходимости дать правительству Асада право голоса на переговорах, если не в каком-либо переходном правительстве, констатируют авторы редакционной статьи в «Нью-Йорк Таймс». Бывший губернатор Южной Каролины, республиканец Марк Сенфорд, возвращается в Конгресс через 4 года после позорного политического падения. На специальных выборах он победил демократическую соперницу в борьбе за место в Палате представителей, которая занимал 3 срока в 90-е годы. Получив 54% голосов, он в шутку сообщил журналистам, что ощущает себя ожившим политическим трупом. «Ко мне давеча подошел один тип и заявил, что я ему во многом напоминаю воскресшего Лазаря. Это я к тому, что если бы речь шла о только о рыночных идеях и ограничении вмешательства государства в жизнь общества, то победить в этой кампании можно было без труда давным-давно». В 2009 году, будучи губернатором, женатым человеком, Сенфорд таинственно исчез со службы. Появившись через 5 дней, он признался, что посещал свою возлюбленную в Аргентине, после чего подал в отставку. Почему же избиратели опять поручают представлять их интересы в Конгрессе скомпрометировавшему себя Дон Жуану, спрашивает на страницах газеты USA Today Хинда Мендел, доцент и медиаисследователь руководитель Рочестерского технологического института. Автор напоминает простой сценарий, которому, как правило, следуют все скандалы с американскими политиками. Реагируя на обвинения в прелюбодеянии, они проводят пресс-конференцию, извиняются, подают в отставку, прощаются с политической карьерой и уходят в забвение. В этих греческих драмах современности публика и СМИ тоже знают свою роль. Посрамить согрешившего, подискутировать о том, как тайная интрижка политика способна повлиять на его, ни в коем случае не ее, способность выполнять свою работу, поиграть в любительский психоанализ до тех пор, пока политическая карьера прелюбодея не перестанет подавать признаки жизни. Марк Сенфорд опрокинул этот сценарий и стал политическим фениксом, выиграв выборы в Конгресс. Почему? Автор статьи выдвигает 4 гипотезы. Во-первых, избиратели Южной Каролины, подобно европейцам, теперь более снисходительны к представителям элиты. Они ослабили табуизирующие секс пуританские корни, которые вплетены в национальную ДНК американцев. Секс-скандалы в Европе раз за разом выглядят все более вызывающими, чем любовный флирт по другую сторону океана. В 2010 году жена североирландского премьера призналась в связи с 19-летним юношей, которого она знала еще ребенком. Какой грех? Затем бывшему итальянскому премьеру Берлускони предъявлены обвинения в сексе с малолеткой. Это уже криминал. Сравните. Гетеросексуальная история Сенфорда, который в зрелом возрасте нашел и оберегал свою любовь, выглядит столь милой. Разумеется, не в глазах его бывшей жены. Так что, видимо, избиратели скорректировали свои понятия о любви и браке. Вторая гипотеза. Избиратели отдают должное прозрачности согрешившего, или, по крайней мере, ее ощущению. Да, сначала Сенфорд лгал, но он быстро признался во внебрачной связи, как только его история стала предметом тщательного разбирательства. Он не оправдывал свой проступок. Ему помогло и многократное упоминание Бога. В-третьих, избиратели голосуют строго по партийному признаку, даже если биография их кандидата подпорчена скандалом. В округе Сенфорда люди исторически всегда тяготеют к республиканцам. Американская политика в высшей степени связана с партийными пристрастиями. И точка. Наконец, в-четвертых, политическое поведение в США находится под воздействием социальных сетей. Если вы не выкладываете в сеть свои случайные конфузы или раздумья, затем дополняя их новыми данными, вызывающими снисхождение, вы выглядите скрытным, скучным, чересчур замкнутым в своей скорлупе. Сенфорд вовсе не таков. Он дружески завсегдатай вашего Фейсбука, часто и энергично размещает там свои сообщения. Пускай даже его реплики способны округлить ваши глаза, вы все равно поставите ему свой лайк. В любом другом месте приятельские отношения могут породить чувство неуважения, но в политической жизни Южной Каролины они приносят второй шанс, пишет медиа-исследователь Хинда Мендел в газете USA Today. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Правоохранительные органы США продолжают расследование террористического акта во время бостонского марафона. Жертвами взрывов, устроенных, как полагают, выходцами из России братьями Тамерланом и Джохаром Царнаевыми, стали 3 человека, около 170 получили ранения. Полиция и секретные службы пытаются установить маршруты передвижения и характер деятельности в течение последнего года старшего из братьев Тамерлана, который, как сообщается, несколько месяцев провел на территории России, в Москве, Чечне и Дагестане. К Царнаеву проявляли интерес спецслужбы США и России, однако детально разобраться в мотивах и характере его действий они по каким-то причинам не смогли. Живущий в эмиграции в Лондоне чеченский политик Ахмед Закаев, продвигающий концепцию независимой Чеченской республики Ичкерия, ищет доказательства того, что Царнаев на самом деле был связан с российскими спецслужбами и что Кремль объективно мог быть заинтересован в террористической деятельности братьев. Беседу ведет корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Расследуя теракты в Бостоне, американская сторона пыталась выяснить, не стояли ли за братьями Царнаевыми какие-то террористические организации. И они пришли к выводу, что братья действовали в одиночку. А что вы думаете по этому поводу?
Я абсолютно уверен в том, что они действовали не в одиночку. То есть я имею в виду, что это был чей-то заказ, и они были исполнителями этого заказа. Кто-то же должен был извлечь какую-то выгоду. Сами братья Царнаевы такую выгоду не извлекли. Один погиб, другой, наверное, будет приговорен пожизненно отбывать срок в американской тюрьме. Родители Царнаева тоже никакой выгоды не извлекли из этого. Семья брата старшего, жена и дочь, естественно, тоже являются своего рода жертвами этого трагического события. Чеченский народ, этническими представителями которого являются братья Царнаева, тоже во всех отношениях никакой выгоды от этого не получили. Я считаю, что за этой трагедией стоят российские спецслужбы. И я буду думать так до тех пор, пока у нас не будут ответы, вот, например, на такие вопросы. Почему российские спецслужбы, которые дали информацию ФБР о том, что этот человек может примкнуть к радикалистам на Северном Кавказе, и потребовали от американских коллег провести такое расследование. Американцы провели соответствующее расследование, но ничего подозрительного они не нашли. И для этого они снова обратились к российским коллегам и попросили, ну, дайте нам дополнительную информацию, о чем вы беспокоены по поводу этого товарища. У нас так как ничего мы такого подозрительного не обнаружили. Царнаеву было сказано, что они от своих российских коллег получили на него информацию о том, что он может быть опасен для американского сообщества, для России. Царнаев знал, что ФСБ интересуется им. Однако, по истечению одного года, зная, что совершенно точно российское ФСБ интересуется вами, вы сами добровольно решаете лететь в Москву, туда, где вас могут арестовать. Человек сам решает добровольно прибыть в Москву, но, однако, ни задержания, ни допроса не происходит. Еще самый главный вопрос. Где старший Царнаев провел время между январем и мартом, с того момента, как он прилетел в Москву? Потому что, по словам отца, мы знаем по информации, что он в январе вылетел в Москву, и мы знаем, что, по словам отца, в Дагестан он прибыл только в марте. В принципе, один месяц с лишним. Где провел Царнаев? Необходим ответ на этот вопрос. Я предполагаю, он находился там же, где находился Аз-Завахири в 97 году, который был задержан ФСБ в Дагестане и 6 месяцев провел там, и после этого он был отправлен в Афганистан еще в 97 году. Это официально Патрушев, тогдашний директор ФСБ, вынужден был признаться на заявление Александра Литвиненко, который сказал, что он, у него есть информация, что он точно знает, что в те годы был задержан Аз-Завахири и находился в Москве полгода. И Патрушев ответил, да, он у нас находился, но мы не смогли идентифицировать его, и поэтому мы его отправили туда, откуда он прибыл. Вы можете поверить, что ФСБ, задержав Аз-Завахири, не могли идентифицировать его личность? Конечно, нет. И у меня есть предположение, что Царнаев тоже находился недалеко от мест, где на сегодняшний день работают сотрудники ФСБ. Мое мнение, что с этого момента он был их полностью под их контролем. Когда он прибыл в Дагестан, 6 месяцев он провел там. После этого он приезжает несколько раз в Чечню. То есть этот человек не просто отсиживался в горах или в лесах, этот человек совершенно спокойно перемещался по всей России. Мы знаем ситуацию на Северном Кавказе, мы знаем, насколько она отслеживается российскими спецслужбами, что человек, который взят ими на примету, как опасной возможность, то он может примкнуть к кавказским маджахедам. Он не мог без определенного прикрытия или поддержки участия российских спецслужб перемещаться так. И поэтому для меня абсолютно очевидно один факт, что за этим терактом стояли те, кому это было очень выгодно. И те, которые извлекли от этого выгоды во всех отношениях. Чеченский вопрос и чеченские сопротивленцы скомпрометированы уже окончательно. И подход к чеченскому вопросу в международном сообществе и в ведущих странах Запада, конечно, может измениться. Но есть другой вопрос. Он был в Чечне у своей сестры. Ее муж является офицером правоохранительных структур Российской Федерации. И он неоднократно за этот период посещал Чечню и бывал там. И поэтому у меня есть предположение, исходя из того, что я раньше сказал, кому это выгодно, и исходя уже из тех фактов, что этот человек совершенно спокойно перемещался по Чечне, он мог и контактировать с теми, кто находится в горах, он мог контактировать с теми, кто находится на равнине, он мог бывать и в Москве, и выехать снова в Америку, тогда, когда ему это было необходимо.
В таком случае, какова может быть роль или причастность ко всей этой истории Кадырова?
Почему-то журналисты, наверное, хотят провести какую-то аналогию с тем, что этот теракт произошел вскоре после того, как Рамзан оказался в списке Магнитского. Я не думаю, что у него есть какие-то возможности или такие ресурсы, чтобы провести что-либо в Соединенных Штатах Америки. Кадыров, США и Западная Европа – это не где ему позволено что-либо делать. Это Россия и Чечня и Северный Кавказ. А остальные мероприятия, если даже используют чеченцы, они с самого начала планируются и проводятся руководству Российской Федерации.
У меня... С Ахмедом Закаевым беседовала корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына. В России сегодня, 9 мая, в День Победы, вспоминают о ветеранах. Президент Владимир Путин после Парада Победы дал торжественный прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Между тем, многие из них, в том числе петербургские ветераны и блокадники, продолжают жить в коммунальных квартирах и страдать от некачественного обслуживания, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
По официальным данным, сегодня в Петербурге живут 193 400 ветеранов войны и людей, приравненных к ним – блокадников, тружеников тыла, несовершеннолетних узников концлагерей. Количество ветеранов на душу населения в Петербурге вдвое выше, чем в среднем по России. Каждый год 9 мая в средствах массовой информации появляется длинный список торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. Тут и возложение цветов на мемориальных кладбищах, и парад, и салют, и концерты и народные гуляния с полевыми кухнями, гречневой кашей и песнями военных лет. Между тем, многие проблемы ветеранов и блокадников из года в год остаются нерешенными, говорит депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Самое популярное выражение, которое приходится слышать в адрес ветеранов и блокадников от наших чиновников, это то, что мы перед ними в неоплатном долгу. Я давно говорю, что долг этот потому и неоплатный, что никто не хочет его оплачивать. Блокадники и ветераны – это немалая часть людей, которые приходят ко мне на прием. И проблемы, с которыми они приходят, на мой взгляд, давно можно было бы решить. У части из них не решаются жилищные проблемы, в частности, из-за возмутительной нормы, по которой человек должен, даже будучи ветераном, блокадником, прожить 10 лет в Петербурге, чтобы иметь право по президентскому указу получить жилье. Но мои попытки внести закон об отмене этой нормы закончились плачевно, то есть внести-то я его внес, но проект был в июне прошлого года уверенно отклонен законодательным собранием. После чего депутаты вместе с чиновниками продолжили рассказывать про неоплатный долг перед ветеранами. Когда от них потребовался поступок принятия закона, который бы позволил бы хотя бы часть этого долга отдать, то они просто наплевали на ветеранов.
Другая проблема – постоянные жалобы ветеранов и блокадников на то, что их дома не ремонтируются, давно требуют капремонта. То, что говорит 95-летняя Тамара Владимировна, могли бы подтвердить многие ветераны, блокадники, узники фашистских и сталинских лагерей.
У меня протекает, у меня последний этаж. Характеризовать наш ЖЭК, это, думаю, излишне. Они ремонтировали дом, а кровлю оставили ржавой, как она была. Поэтому у меня уже на потолке даже грибок. Теперь они приходят, фотографируют. Я получила как раз письмо от какой-то инстанции, где, ну, это только для крокодила был такой журнал. Они мне пишут, что у меня есть права устроить общее собрание жильцов и переиначить пункт, что они мне, в общем, должны помочь. Ну, бред какой-то. Вместо того, чтобы прислать мастера, было 11 протечек.
Очень много говорилось о том, что блокадников и ветеранов нужно обеспечивать отдельными квартирами, но никто не мог встать на очередь, если его комната в коммуналке была больше 15 метров. Только сейчас, всего месяц назад, эту норму удалось преодолеть, говорит депутат Законодательного собрания Александр Кобринский.
У нас есть такой закон о содействии в улучшении жилищных условий граждан. В апреле этого года, сейчас мы внесли туда изменения, которые позволили встать на учет по улучшению жилищных условий всем блокадникам, ветеранам войны, которые проживают в коммуналках, независимо от площади жилья. То есть они только на очередь смогли сейчас встать люди, которые имеют, скажем, комнату, которая больше социальной нормы. Живет блокадник там в комнате 16-метровой. Он не мог встать на очередь, он считался обеспеченным жилой площадью. Вот сейчас говорят, что вот все ветераны войны обеспечены практически уже в Петербурге квартиры. Во-первых, это не совсем так, а во-вторых, здесь лукавство. Обеспечиваются только те, кто стоит на очереди. У нас люди, проживающие в коммуналках, но имеющие чуть больше социальной нормы, не считаются нуждающимися. Хотя совершенно понятно, что коммунальная квартира сама по себе должна быть, на мой взгляд, признана жильем, которое не удовлетворяет общепризнанным нормам.
Есть у блокадников и другие проблемы, напоминает Борис Вишневский.
Есть проблема детей блокады, есть проблема 4 месяцев, по которой блокадником может считаться только тот, кто не менее чем 4 месяца прожил в блокаде. Я всегда выступал за отмену этой нормы, полагаю, что если даже человек месяц или неделю прожил в блокаде, то он лишений нахватался на всю жизнь. Тем не менее, насколько мне известно, против отмены этой нормы выступают не только чиновники, но и немалая часть наших блокадников, что называется, официальных. Они считают, что не следует расширять их ряды.
Борис Вишневский считает, что нельзя делить людей на блокадников первого и второго сорта, и что когда солдаты защищали город от врага, они ехали на фронт из всех уголков страны и в страшном сне не могли бы предположить, что когда они состарятся, кто-то будет считать их квадратные метры и время, прожитое в городе, который отстояли все вместе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжение темы «Как живут знакомые вам ветераны» такой вопрос жителям Снежинска задавала наш корреспондент Арина Муратова.
Ну, мама у меня, я считаю, что нормально живет. Живет в двухкомнатной квартире. Интересуется политикой даже. У нее сад, она еще работает в саду с удовольствием. Она тут пыталась продать. У нее уже внуки, все квартиры покупают. Она говорит, давай я сад продам, буду помогать. Я говорю, господи, пока тебе он нужен. Езди, гуляй, едешь в автобусе, общаешься с людьми, прогулялась до сада, там походила, обратно едет, общается с людьми. Вот и день прошел. Общение сейчас для них очень важно. Прогулка, движение, в общем.
Есть сосед у меня, ветеран. Выходит. Вот нынче я не видел его на празднике. В прошлый год он был на празднике. А так ходит, гуляет. Все-таки общение с родственниками, друзьями.
Бабушка в тылу была, она работала. Ну, квартиру бы их нормальную бы, конечно. Потому что живет она там такого барачного типа квартиры. Она чем занимается? Ну, садоводство. И так за жизнь просто держится, что живет, радуется этому. Государство о них точно не заботится. Я думаю, они достойны большего.
В нашем городе ветеранов не забывают. В школе детки у нас ходят к ветеранам. Пытаемся по мере возможности чем-то им помочь. Больше внимания, что они любят сейчас разговаривать, их надо выслушать. Иной раз вот так встречаешь бабушку, она начинает рассказывать, вот то у нее это. Ей выговориться просто нужно поговорить с кем-то. Одиночество все-таки самая поганая вещь, я думаю. Постоять с ней 10-15 минут, она выговорится и пошла довольная. Больше им ничего не надо. Материально поддерживают все-таки. Конечно, можно побольше.
Мама моя, она сейчас в Чернигове, но у партизанах была, участвовала. Внимание побольше им надо. Просто человеческое внимание. Общаться с ними.
В нашем подъезде живет ветеранша одна, она труженица тыла, 86 лет ей. Живет с дочкой, думаю, что хватает.
В принципе, это не обижает их, заботится о них. Нормально все. Дай Бог. Всего хорошего. Здоровья, от которой сейчас живые, пусть они живут и здравствуют.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, как живут ветераны Великой Отечественной войны, с которыми они знакомы. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Сегодня День Победы отмечают не только в России, но и в Белоруссии, и на Украине, где этот праздник вызывает зачастую множество конфликтов. Особенно напряженная ситуация складывается во Львове. С подробностями в прямом эфире наш корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Динара. В общем, в сегодняшних мероприятиях во Львове участвовало около 3000 сторонников различных партий и идеологий. На Холме Славы во Львове прошла единственная разрешенная властями акция, организованная представителями российского консульства во Львове. Когда ветераны в сопровождении дипломатов направлялись к могиле неизвестного солдата, группа молодых людей развернула плакат с надписью «Москали Go Home» с изображением свастики, серпа и молота. 7 мая местный суд Львова приостановил постановление властей города, которые объявили 8 и 9 мая днями скорби по погибшим во Второй мировой войне и запретили использовать нацистскую и советскую символику. Красный флаг, который многие галичане считают символом террора, все же был сегодня развернут коммунистами во Львове на Марсовом поле. И напомню, что именно 2 года назад празднование Дня Победы в этом западном украинском городе переросло в массовые столкновения между националистами и приехавшими во Львов с красными флагами активистами пророссийских организаций. Националисты тогда срывали с людей георгиевские ленточки. Не обошлось без небольших инцидентов. И в этот раз несколько молодых людей отобрали у одного из участников разрешенной акции российский флаг, а позже у коммунистов и красный флаг. Но следует сказать, что милиция, увидев развернутый красный флаг, сразу же просила демонстрантов его свернуть и не провоцировать таким образом конфликт с националистами. Давайте послушаем, как комментируют эти события директор Центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.
Во Львове власть центральная в Украине всячески потворствует радикальным националистам и неонацистам в Западной Украине. То, что они творят 9 мая, это по сути преступные действия, потому что они прямо нарушают законодательство Украины. То, что они совершают, нападая на ветеранов, так что было пару лет назад, не давая тем, кто хочет отметить День Победы, не давая это сделать и так далее, это попадает под действие Уголовного кодекса. И если бы власть была заинтересована в том, чтобы пресечь эти действия, то давно они бы прекратились. Красный флаг вывешивался при Советском Союзе, когда Западная Украина входила в состав Советской Украины. Признавали, и как-то не было ни подобных явлений. Поэтому и сейчас должны признать, по всем соцопросам, большая часть украинского общества однозначно осуждает нацизм и считает День Победы большим праздником.
Сегодня парады и демонстрации по случаю Дня Победы прошли во многих городах Украины, в том числе и в Киеве. Но главным образом все средства массовой информации обращают, конечно же, внимание на ситуацию во Львове. Как отмечает политолог Владимир Фисенко, противостояние коммунистов и националистов 9 мая усилилось именно в последние 3 года при президенте Януковиче. И эту конфронтацию власти пытаются использовать.
9 мая, к великому сожалению, стал еще одной темой, еще одной площадкой для политических и идеологических расколов. Формально противоборствующими сторонами в этих расколах выступают коммунисты и националисты, но по большому счету, к сожалению, это еще раз показывает неоднозначное отношение части граждан Украины, особенно с националистическими взглядами, к советским праздникам. И особо прискорбно то, что иногда вот это неприятие советскости и советских праздников, в том числе 9 мая, которые некоторые жители Западной Украины считают чуть ли не днем оккупации, хотя на самом деле, если уж и говорить о трагических процессах, которые происходили в Западной Украине, они связаны не с 9 мая, а с другими датами. Но так или иначе, это день, когда и коммунисты, и националисты показывают свою идеологическую нетерпимость, и особенно вот с усилением политического объединения свободы в последние годы, что придало новый импульс вот этим настроениям в Западной Украине. Местные органы власти, точнее органы местного самоуправления в западноукраинских областях, прежде всего во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской, где свобода имеет определяющее влияние на эти органы местного самоуправления. Это приводит к тому, что нетерпимость идеологическая усиливается. Эту нетерпимость пытаются использовать для сознательного провоцирования конфликтов. Коммунисты дразнят националистов, а националисты, особенно молодая их часть, проявляют свою агрессивную нетерпимость, что самое печальное, прежде всего, по отношению к ветеранам. И вот эта идеологическая нетерпимость отражает во многом и нынешнее состояние политической ситуации в Украине. Все больше агрессии, все больше нетерпимости, что в итоге приводит, конечно же, к усилению конфликтности не только 9 мая, но и в другие даты, и по другим политическим темам.
Уже традиционно звучат 9 мая заявления украинских политиков о необходимости примирения ветеранов, воевавших под разными знаменами во время войны. Ну вот на это представительница националистов, представитель партии «Свобода» Ирина Фарион заявила, что примирения между ветеранами украинской повстанческой армии. Она, напомню, часть этих бойцов ее воевали некоторое время на стороне немцев. Так вот, между примирением между ветеранами УПА и ветеранами советской армии, по словам Фарион, невозможно до тех пор, пока не будет организован Нюрнберг-2 над коммунизмом. Ну а помилованный недавно украинским президентом экс-глава МВД Юрий Луценко накануне призвал политиков прекратить политические танцы на костях жертв двух тоталитарных систем ГУЛАГа и Освенцима. Май месяц уже привычно становится месяцем спланированного раздора на Украине. Все логично. Власть понимает, что может продолжить ограбление народа, только разделяя и стравливая его, считает Луценко. Похожее заявление сделала и находящаяся в заключении экс-премьер-министр Юлия Тимошенко. В своем обращении Тимошенко написала о том, чтобы украинцы не поддавались на провокации украинской власти, которая, по ее мнению, использует День Победы для раскола украинского общества. Динара.
Спасибо, Владимир. О ситуации во Львове рассказал корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. Продолжение программы «Время свободы» и в завершении ее в городе Королеве Московской области благодаря вмешательству ученых и общественности остановлено уничтожение двух археологических памятников федерального значения, превосходно сохранившихся могильников XI и XV веков. На их территории по заданию МГУ были начаты несанкционированные строительные работы, в результате чего пострадал культурный слой площадью 20 квадратных метров. Подробнее расскажет Лиля Пальвелева.
Когда земляные работы в микрорайоне Болшева города Королева наконец остановила полиция, а произошло это не с первого раза, уже были вырублены 56 старых деревьев и уже успел поработать экскаватор. Почему так важно было предотвратить здесь строительство спорткомплекса МГУ? С таким вопросом обратимся к председателю Королевского отделения Всероссийского общества охраны памятников Марии Мироновой.
Один – это курганный могильник, он относится к XI-XIII векам. А второй могильник, вот тот, который непосредственно пострадал, это грунтовый могильник, то есть это старинное кладбище XIV-XV веков. Это сохранение. Они являются выявленными памятниками археологии. Хотя этот статус ни в коей мере не ущемляет их по отношению к тем объектам, которые уже признаны памятниками окончательно. И в любом случае они охраняются законодательством как памятники федерального значения, потому что памятников археологии муниципального или регионального значения нет.
Иными словами, законодатель предполагает, что если мы имеем дело с такой древностью, это всегда большая ценность, это всегда значение федеральное.
Естественно, потому что памятники археологии – это практически единственный достоверный источник исторических сведений. В любом случае, их ценность велика. А во многих случаях можно говорить о том, что они в принципе бесценны.
Что сейчас происходит с этими памятниками археологии?
Работы прекращены, и 3 мая была увезена техника. Это означает, что подрядчик внял всем замечаниям и тем доводам, которые привели ученые и Министерство культуры Московской области. К сожалению, я должна констатировать, что на северо-восточной части памятника частично вырыт котлован.
То есть какие-то утраты все равно случились. А есть ли надежда, что не возобновятся эти работы снова через какое-то время? Так ведь бывает.
Так действительно бывает, и это нас беспокоит, но в данном конкретном случае Институт наследия и археологи пришли с подрядчиком и заказчиком к некоему пока устному соглашению о том, что подобное повторяться здесь не будет. Но беспокойство остается в какой части? Видите ли, это не первый случай, когда в городе Королеве либо зона археологического исследования, либо памятник археологии страдают при строительстве. И я вижу здесь вину муниципальной власти, которая вовремя не оповещает подрядчиков или застройщиков о том, что на участке находится памятник или зона археологического исследования.
Должна быть какая-то карта, какие-то документы специальные, чтобы уже заранее люди знали, здесь строить нельзя.
Карта содержится в управлении архитектуры города Королева, о ней хорошо известно. Естественно, она имеется и в комитете по культуре, но строительством ведает не комитет по культуре, а управление архитектуры. И, соответственно, они должны следить за тем, чтобы подобных случаев не случалось. Кроме того, я хочу вам сказать, что карта археологических памятников Королева находится в открытом доступе в интернете на сайте Геокоролев. Это картографический ресурс, и на нем все эти памятники отображены. То есть любой человек абсолютно при желании может выяснить, где зона особо охраняемая.
О подвергшемся разрушениям древнем кладбище рассказывает ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Сергей Чернов.
Там десятки захоронений, как минимум. Они относятся к Средневековью. Они отражают вот очень малоизвестный период времен митрополита Петра, времен митрополита Алексея, когда рядом с полуязыческими курганными могильниками возникали могильники, которых хоронили по каноническому христианскому обряду. В Подмосковье таких памятников просто мало. Есть некрополи 16-17 века с белокаменными надгробиями. Но вот такие ранние кладбища, на которых еще нет белокаменных надгробий, заимствованных через Сербию из Романского Запада, являются значительно менее уникальными. Это тем более требует сохранения всего могильника.
Как комплекса, да?
Как комплекса, да. Соответственно, он был поставлен на охрану на основании исследований, которые были проведены в 2000 году. Был издан приказ Комитетом по культуре Московской области о его постановке на охрану. На момент составления акта 28 апреля там была вырублена роща. Это первое неправомерное действие. Затем была совершена попытка выборки земли в границах планировавшегося ими фундамента. И они нарушили два погребения. Когда Министерство культуры Московской области вот эту ситуацию зафиксировало, было обнаружено, что помимо нарушения 73-го закона по охране памятников истории культуры, там были нарушены и градостроительный кодекс, потому что на это строительство разрешение отсутствовало. То есть проект не был санкционирован ни Управлением архитектуры Московской области, ни Министерством культуры Московской области. То есть это был просто вот такой ведомственный проект, не прошедший все проверки, которые требуются по законодательству Московской области.
Ну, очевидно, решили, что это не Москва, в глаза никому не бросится.
Да, инженерное управление, оно просто пошло по пути самоуправства. Я думаю, сейчас они отменят конкурсную документацию на производство этих работ и уже начнут действовать в соответствии с законом, разработают историко-культурный опорный план на этот памятник и уже будут выявлять, как можно осваивать этот участок, имея в виду ту часть участка, которая находится за пределами территории памятника.
Скажите, но археологи теперь собираются исследовать вот эти захоронения?
Понимаете, что археология – это очень своеобразная наука. То, что ею исследовано, оно прекращает существовать. То есть оно остается только в отчетах. Поэтому производятся полные раскопки лишь в том случае, когда строительство является вынужденным.
Ну да, это еще называется лукавым термином «охранная археология».
Совершенно справедливо. Собираемся идти. Это уникальный памятник совершенно. В природной среде лучший по экологической сохранности памятник археологии на территории города Королёва. Он просто находится в лесу. И курганный могильник, и грунтовый могильник, и относящиеся к ним поселения. Там всего в комплекс входит 3 объекта. По степени сохранности это отвечает самым таким вот высоким общеевропейским критериям. Ни культурный слой не потревоженный, и, соответственно, курганы никогда не распахивались, и этот могильник никогда не распахивался. То есть идеальное состояние. Памятники такого класса, они не могут отдаваться под застройку, даже при условиях проведения охранных археологических раскопок.
Все это, говорит Сергей Чернов, не означает, что на берегу Клязьмы нельзя строить университетский спорткомплекс. Просто он должен быть скромнее по размерам и не заходить на территорию памятника. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В завершении программы «Время свободы» вернемся к первой теме нашей программы, продолжение акции «Окупай» в Москве. Сегодня активисты в 3 часа дня собрались у памятника Абаю на Чистых прудах, где год назад стихийно был организован лагерь, действовавший на протяжении нескольких недель. И наш корреспондент Антон Бенедиктов сообщил о первом задержании. Антон, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, подробнее.
Здравствуйте, да, действительно произошло первое задержание. Полиция сопроводила в автозак многодетную мать, которая ранее стояла здесь пикетом о голодовке, собственно, многодетных матерей по всей России. Как говорят очевидцы, ее задержали за расклейку стикеров. Сотрудники полиции, в принципе, были довольно аккуратны, но задержание, как обычно, сопровождалось криками «позор» и так далее. Затем присутствующие на акции стали передавать задержанные цветы в окно автозака, после чего полиция закрыла окно, и автозак уехал с Чистопрудного бульвара. Встреча, собственно, продолжается в эти минуты. Присутствующие здесь поют под гитару песни военных лет и, собственно, другие.
Антон, больше никто не стоит, да, с пикетом? Эта женщина, которую задержали, была единственная, по-моему, пикетирующая.
Нет, был еще один пикет после этого, также одиночный, на украинском языке. Он гласил: «Підрахуй, не паникуй, а учи украинский язык».
Напомните, пожалуйста, перевод этого слова и, собственно, саму историю.
«Підрахуй» в переводе с украинского означает «подсчитай». И несколько дней назад Саратовский суд приговорил активиста, который держал плакат со словами «Путин, підрахуй оставшиеся свободы дни», посчитав это мелким хулиганством. После чего, собственно, вчера и сегодня продолжаются пикеты с этим словом.
Спасибо, Антон. Корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов с акцией «Окупай Абай» на чистых прудах. Ну и, собственно, на этом мы завершаем программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте свобода.орг. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».